уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Умный парень наш сегодня Юрий Мавашев, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть нас можно. Телеграм-канал «Ради Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Вот, ВКонтакте тоже можете в официальной группе посмотреть, где вам будет удобно. Давайте же начнем с того, что, в общем, Турция заявила о готовности помочь расчистить от мин коридоры в Черном море. И вообще, если глобально рассматривать участие Турции, сначала это был Стамбул, как место, где, наверное, надеялись, ну, подписать некий договор. Потом что-то пошло не так, ну, и не подписали, все, уехали оттуда. Но участие Турции в зерновой сделке, приезд Эрдогана в Иран вместе с Путиным, роль Турции вообще сейчас какова? И что Эрдоган хочет?
Я начну с того, что хочет, наверное, Турция, а Эрдоган уже как тот, кто воплощает, скажем так, вот эти вот стремления, о которых вы сказали. Турция является, в общем-то, ну, одним из региональных лидеров, в общем, это уже, по большому счету, признано, и ее лидерство, оно распространяется в том числе на акваторию Черного моря, и с этой точки зрения неудивительно, что Турция выступила инициатором уже несколько десятилетий назад создания организации Черноморского экономического сотрудничества, куда входит Россия и Украина, кстати, ну, и с Турцией, да, и там есть и другие члены, в общем-то, все те, кто выходят, чьи берега выходят на или берега которых выходят, да, на Черное море. То есть, иными словами, Турция, она постоянно стремится к тому и будет стремиться в дальнейшем к лидерству, в том числе и в таком важном для себя регионе, а у них нет неважных, да, то есть у них нет неприоритетных направлений, приоритет это все, как Черное море, потому что элементарно, как будут Турцию воспринимать и как на нее будут смотреть, думают они об этом, да, если, например, вот будет дальше продолжаться то, что продолжается в Украине, то есть получается, что лидерство Турции, оно как бы в этом регионе, то есть происходит нечто, некие боевые действия, так их назовем, да, или вооруженный конфликт, как угодно, который, ну, и, собственно говоря, не согласован, грубо говоря, с Турцией, так или иначе, и тот, на который, например, она не может повлиять, да, ну, сейчас вот, конечно, вопрос спорный, на что она может повлиять, но все равно более успешно, чем Турция, смогла выступить вот такой переговорной площадкой, ведь ни у кого же больших-то успехов нету.
Нету.
Более того, глава, генеральный секретарь ООН, господин
Гутерреш
сказал, заявил буквально вот на прошлой неделе, когда вот как раз шло в Стамбуль, по-моему, на прошлой неделе, да, значит, договорились по зерну, что это едва ли не самая успешная страница во всей его карьере, да, по крайней мере, вот именно в рамках ООН, в то время, когда он был генеральным секретарем. Но я думаю, что это не преувеличение, это на самом деле так, мы понимаем, так, что, да, по оценкам ООН, по самым таким, ну, скромным, это вот то, что именно было проверено, то есть это скептические оценки, там более 5000 уже...
Тонн.
Нет, не тонн, более 5000 гражданских лиц, которые погибли
в результате всех этих...
Да, про это.
Я поняла.
Я все-таки к тому, что, да, к тому, что, видите, как даже и в ООН воспринимают это как некий... Так, некую важную страницу, принимают, воспринимают Турцию как медиатора, а Турции зачем это нужно, помимо политических, ну, политических мы уже с вами, да, в общем-то, оговорились, что здесь ее интересует, потому что она потом сможет это продать милым образом, соответственно, везде, в других регионах, да, вот это лидерство, что раз в Черном море ей что-то удается, хоть что-то, хоть как-то, да, то есть быть медиатором. То, значит, вот. А второй, это экономический момент, дело в том, что Понятно, сейчас в Турции достаточно...
сложная экономическая ситуация,
да, совершенно
там
верно.
Из-за девальвации, инфляции.
И вот этот рост цен, который вот мы наблюдаем на продовольствие и инфляция в целом, которая примерно там 78%, это по официальным данным, да, турецким, а некоторые считают, что в два раза больше. Ну, турецкая оппозиция в основном об этом говорит. Так вот, вот, это, вот эти страдания, вызванные высокой инфляцией, страдания турецкого населения, естественно, что им помогает решение вот этой вот проблемы по зерну. То есть это как-то вот хоть, скажем так, это плюс к стабилизации, да, вот с точки зрения цен на продовольствие, то, о чем мы с вами сказали, ну, инфляция.
Просто интересно, что Турция сейчас, на самом деле, сколько мы с вами встречались и говорили про Эрдогана, что у него во многом такая реактивная политика, он там и закручивал гайки внутри страны, ультиматумы выставлял Европе, помните, шантажировал фактически потоком беженцев, а теперь получается, что Турция в таком серьезном конфликте международном, в общем-то, умело позиционирует себя сразу по широкому спектру тем и в таком качестве такой державы, которая, ну, на ней все держится, незаменимой державой. Нет?
Да, ведь надо понимать, что в 23-м-то году, кстати, возвращаясь к Эрдогану, будут выборы,
да,
в Турции. Не просто выборы, это будет, во-первых, столетие республики, и это будут выборы, всеобщие выборы, то есть это будут выборы парламентские, выборы президентские, соответственно. Это очень важный момент, потому что сейчас, по данным опросов, ну, у турецких властей есть некоторые затруднения, потому что Эрдоган и его партия, и, собственно говоря, Народный альянс, там еще, как мы помним, да, там еще есть националисты, получат от 30 до 45%, в то время как Национальный альянс, оппозиция, могут получить от 35 до 50%. Определяющим будет мнение, безусловно, курдского населения, это 10-12% голосов избирателей, они, в общем, да, могут быть такой вот, ну, что ли, каплей, которая на чаше весов решит, вообще говоря, исход этой картины. Но я думаю, что даже если Эрдоган победит, а вероятность такая, она все-таки высока, ну, потому что он еще ни разу элементарно, в общем, не проигрывал, или если проигрывал, то делал это таким образом, чтобы это... То есть не на выборах, да, это, ну, были какие-то другие, да, истории внутриполитические. Так вот, я думаю, что все равно роль оппозиции будет на порядок выше, чем она была. То есть, понимаете, турецкая культура политическая, она очень богата, там умеют договариваться, богата на компромиссы, богата на нахождение каких-то способов. Вот смотрите, пожалуйста, вот Россия и Турция, да, казалось бы.
История такая противоречивая.
Да, то есть там абсолютно делать практически нечего, да, но вот видите, как Турция смогла. Вот поэтому, безусловно, она взяла на себя определенную долю ответственности, скажем так, то есть потому что если что-то не получается, да, или в итоге не получится даже с тем же зерновым коридором, а он только-только завтра, я так понимаю, да, там была такая информация, что должно появиться как раз вот этот вот центр заработать, собственно говоря,
уже
церемония
была
открытия,
что он, да,
27-го, да, то есть нет, вроде как завтра, вот по крайней мере Минобороны Турции, я смотрю вот информацию, церемония открытия совместного координационного центра. По крайней мере, церемония. Может, он уже и работает и сейчас, а церемония... Ну, не суть. В общем, короче говоря, оно только-только все начинает работать. Говорить, как все это будет, насколько это будет успешно ранее, чем в, ну, я не знаю, в первой декаде, во второй декаде, вообще просто в августе, я думаю, что сейчас пока трудно. Но если что-то не получится, да, Турция, конечно, смело взяла на себя вот эту вот роль, пока, то есть то есть если кто-то что-то сорвет, то подставят Турцию. Выходит-то так, да, потому что, ну, неизбежно. Вот, а внутренние расклады, да, такие они, конечно, интересные, вот, потому что будет в 23-м году, это интересно, что будет в России, потом ведь будут выборы в России в 24-м. Году, да, поэтому тут, конечно, это очень... Потому что, на самом деле, вот те отношения, которые есть сегодня, российско-турецкие, мы с вами неоднократно это, Евгения, затрагивали, как вы помните, это там очень много, да, вот этой вот пресловутой химии лидеров там и так далее.
Конечно.
А вот что будет потом? Вот ведь что самое-то...
А это интересно, поэтому,
да,
Турцию называют...
Подоплёка.
Как это... Я слышала выражение, сейчас скажу, отношение, значит, у нас к Турции тактический сосед. Тактический сосед.
Я знаете, как я немножко по-другому я это называю?
Как?
Я это называю неизбежные соседи.
Неизбежные соседи, да. С которыми все равно надо что-то
делать. Да, это как в турецком языке есть такое, качан алмаз, ну, в общем, не избежать, да, неизбежные соседи, но, кстати, об этом же говорил и тот же президент Эрдоган, что мы не уберем друг друга с горизонта, вот так вот он, если...
Поэтому надо что-то делать.
Поэтому надо что-то делать,
а
да.
Вот в условиях что-то делают. Того, что, во-первых, да, в Стамбуле заработает в среду, завтра вот этот координационный центр по зерну, и возникает вопрос, как трансформировались, в принципе, российско-турецкие отношения, и... Помните, начиная с сложной ситуации в Сирии, вот, плюс было еще убийство посла, убийство летчика, и вот это вот все. Здесь говорили, что Российская Федерация себя в части вела, ну, каким-то образом даже высказывались мнения малахольно, я цитирую, потому что, как это, помидорные войны, помните? Вот, запрет. А здесь, получается, мы нуждаемся в Турции, и не получается ли, что у нас позиция, ну, может быть, слабая или не слабая, потому что очевидно совершенно встреча Путина, Эрдогана и верховного лидера Ирана для России, эта встреча важна, потому что это очень чувствительное для нас направление, это юг.
Я немножко зайду, и с вашего позволения, наверное... с востока, да, вот в целом, потому что турецкую политику и наши отношения с Турцией, их невозможно рассматривать вот где-то вот там, да, вот в отдельном каком-то мире это существует, нет, конечно, нет. Скажу я не очень приятные вещи, да, для нашей, прежде всего, стороны. Дело вот в чем. Есть такая иллюзия, что вот мы пойдем на восток, да, или как вот в том замечательном мультфильме, а мы пойдем на север, да, только у нас в данном случае мы пойдем на восток.
И
мы
там
пойдем
нас встретят святая.
Да, нас там ждут. То есть я поясню, в чем сложность этой ситуации. Я даже через Турцию постараюсь это сделать, чтобы это было максимально сбалансировано, скажем так. Вообще, мы очень похожи. Это может быть банальности для некоторых, да, но все равно. Я об этом напомню. Россия и Турция похожи, я имею в виду исторически, то, как формировались наши государства, да. Угу. Безусловно, сейчас про различия мы не будем, там религиозные все и прочее. Так вот, одна из особенностей вот этого формирования нашей государственности, как и турецкой тоже, да, в том, что мы не можем себе позволить, и турки тоже, соответственно, да, вот просто, извините за выражение, расплеваться с кем-то одним, ну, например, с Западом,
да, ну, да,
и пойти на восток, думая, что нас там ждут. Мы можем делать, что мы можем делать, как турки, это единственный наш вариант, у нас просто география нам это диктует, это продавать, правильно конвертировать какие-то победы с Запада на восток, с востока на Запад. Только в таком случае Россия будет кому-то интересно. Еще раз говорю, это не только наша особенность, да, чтобы никто там не обижался на это, да, но это и турецкая особенность. Почему? Потому что, ну, ясно, вот это вот евразийское направление, ну, и геополитическое положение, да и просто. Давайте возьмем обычный такой вот, вернее, понятный факт, что за последние 30 лет на самом деле, вот в смысле культурном, цивилизационном, любом другом, Россия была более зависимой от Запада, чем Турция. Это факт. Многие говорят, вот там...
Потому что Турция была замкнута или что, на себе?
Потому что Турция сохранила свою культуру. Турция сохранила свой национальный менталитет. Турция сохранила свое самосознание.
А, я поняла.
У нас после советского, да. Вот это, то есть, ключевой вопрос, это советский период. Я сейчас не даю там никаких оценок, там, что плохо.
Постсоветский, скорее, первые несколько лет.
Да, но я имею в виду, что ему предшествовали вот 70 лет многих разных событий, которые ряд народов России, да, в общем-то, и для русского народа воспринимаются, скажем так, такая вот перцепция, да, как геноцид, называя вещи своими именами, да, то есть в отношении культуры, там все, что у геноцида, у него же очень много этих, да.
Критериев.
Да, далеко не только речь идет об уничтожении, хотя и про уничтожение людей там в промышленных масштабах, ну, туда, Турция через это не прошла, в этом смысле нас, конечно, трудно равнять, то есть это нас как бы не то чтобы оправдывает, но это как бы некоторые обстоятельства, но к чему пришли, к тому пришли. Вот мы уже, условно говоря, на протяжении 30 вот, последних лет, это очень так удобно, да, посмотреть, скажем, да. Вот, пускай и схематично, вот если посмотреть, сколько, например, ну, я понимаю, что это такая умозрительная история, да, но какая была, скажем так, связь даже с точки зрения представленности, да, западных товаров, продуктов, скажем так, да, вот в России, и вот посмотреть, что в Турции, то есть вот, грубо говоря, что производили мы, что производили они, ну, это история не совсем в нашу сторону, потому что я вот даже когда говорил с рядом иностранцев, да, вот, именно европейцев, которые бывали в Москве, там французы, немцы, они говорили, вы знаете, вот такое количество западных брендов, премиального всего, как у вас в Москве, у нас нет. У нас нет такого количества дорогих машин. Просто это как-то не то же не принято. Ну, как-то вот это Там, не, ну да, я понимаю, там...
То есть мы еще стремились походить на них, а
тоже да, не... Да, то есть получается, понимаете, какая вещь, мы как бы... То есть у нас получается, что у нас вся наша внешняя политика, знаете, на что похоже? Хватай мешки, вокзал отходит. Вот когда это все вот происходит таким образом, а Турция, вот еще раз говорю, вот разница, да, вот разница.
Самодостаточность, понятно.
Они, понимаете, да, но... Понятно, что у них особое отношение с США, особое. У них нет таких отношений с Ираном, у них нет таких отношений с Россией. Наверное, еще они не так скоро будут, да, но Турция, отдавая себе отчет в своей зависимости, честно, то есть у них это исследовалось, они работали над этим, над тем, чтобы быть менее зависимыми, взяли, например, да, и создали такой интересный оборонно-промышленный комплекс, это говоря вот именно уже о военной сфере, что сейчас они... В общем, уже создают ряд, скажем так, линеек чего угодно, которые не оставляют равнодушными даже российских военных экспертов. Вот сейчас можно говорить о чем угодно.
Те самые Байрактары, пожалуйста.
Да,
да, есть, которые появились еще во время Карабахской войны.
Абсолютно. А что, возникает вопрос, что не было советских разве разработок беспилотников? Были. Были еще как. Они не только были, они даже до сих пор используются. То есть я все это к тому, что видите как... Грубо говоря, до 2007 года, да, давайте сейчас не про 30 лет, а немножко вот так вот. 2007 год, да, там, Мюнхенская речь, значит, так. Президента Путина. До этого проводилась совершенно другая линия, до этой Мюнхенской речи. После 2007 года, давайте условно скажем, там, немножко так проскочим через арабскую весну, 2011 год, и переходим, вот, 2014 год, да, вот уже, тут уже с этого момента тоже уже какая-то другая линия. В 2022 году опять... То есть я уже так насчитываю их примерно там 3-4 линии, да, то есть в этом смысле, конечно, таких кульбитов у турок меньше. И это способствует развитию как раз и этой мягкой силы, которой мы часто завидуем, да, ну как завидуем, мы понимаем, что у них вот такая мягкая сила, вот какая нам угроза.
Ну, многие даже, да, опасаются, приводя в пример наши поволжские регионы.
А почему опасаются? Видите, какой момент, Евгения? Опасаются ровно потому, что ты всегда опасаешься того, боишься...
Неизвестно.
Что неизвестно, и там, где ты подспудно понимаешь, что ты слабее. Ты же этого боишься, правильно? Ну, грубо говоря, это как, я не знаю, ты боишься показать свою слабость, да? Неважно, речь идет...
Нет, у нас просто прием другой. У нас ставка делается на условного руководителя того или иного государства,
да, да,
что
безусловно.
Он решит за те деньги, которые ему выделены. Вот
есть, вот это есть ключевой момент понимания того, как работает в 21 веке, и вообще как нужно работать в 21 веке на международном уровне, и как работает, в частности, мягкая сила. Вот тут, давайте я для наших слушателей, вот чтобы было понятно. Мягкая сила... Это не про то, как собрать несколько, скажем так, урожаев с куста малины. Это про то, как собрать, да, и нажиться на этом. А это про то, как посадить вековое дерево, например, дуб, да, и, соответственно, вот делать все для того, чтобы он в течение десятилетий вот вырастал, чтобы все там было хорошо, там, я не знаю, как бы, скажем так, как-то удобрять, сдобрять. В общем, короче говоря, да, вот такое вот сравнение, оно понятно. То есть это не... Это история про кадры. Это история про целеполагание. Вот кадры. Ну, давайте поговорим, как говорится, про кадры. С точки зрения сравнения России и Турции, ну, про кадры, да, трудно с
Но
кадрами.
Даже...
Кто будет, грубо говоря, противостоять, например, да, турецкой мягкой силе? Вот кто? Вот я вот честно скажу.
А мы говорим, у нас все, да, у нас все не просто. У нас как бы надо вот, вроде бы мы с ними тоже, но если что, вдвоем Путин и Эрдоган договорятся. Это как в истории было с Сирией, правда. И ведь даже вот эта встреча в Иране, она же очень важна. И в этой связи в чем заинтересованность, скажем так, турок в отношении нас, именно в отношении нас? И что в этой связи, как грамотно поступать нам? Потому что, очевидно, совершенно, ну, впадать в зависимость, естественно, от Турции никто не хочет, Российская Федерация тоже самодостаточное государство, вот, но в условиях вот этой некой фронды, в которую попала Россия, но при этом стремясь, очевидно, совершенно или налаживать контакты с Ираном и Турцией, или использовать Сирию в качестве аргументов и в отстаивании интересов своих во взаимоотношениях с Ираном и Турцией. Что там?
Ключевой составляющей российской линии за последнее время, если мы про Ближний Восток с вами говорим,
да.
Была силовая. да, то есть силовая линия, она вполне четко просматривалась. Вот в Сирии, вот вы, кстати, в частности, обозначили, да?
Угу. Мы... Присутствие в Сирии – это аргумент.
Да, присутствие в Сирии и именно с точки зрения именно военного. Потому что если говорить, например, да, о культурном влиянии, да, не знаю, как, о любом другом, о цивилизационном влиянии, например, на образование в Сирии, еще что-то, то здесь, ну, насколько мне известно, они скорее стремятся ближе, они, сирийцы, стремятся ближе к иранцам. Угу. И у России, к сожалению, по тем или иным причинам, я не знаю, не было сил, не было возможности как-то этому противостоять. Это негативный момент, потому что силовая история, она хороша, это Турция, кстати, очень хорошо показала, и в этом смысле мы можем проводить много сравнений между Россией и Турцией. Да, так вот она показала, турецкая, вот скажем так, линия, что военная история хороша только тогда, когда она действительно вот балансирует, гармонирует. Если говорить о турецком влиянии в Сирии,
нет, о российском.
Нет, этого баланса нет. Вот как раз в том-то все, я к этому, собственно, и веду, что у нас вот исключительно военная история в Сирии. Угу. Ну, есть еще некоторые экономические, конечно, интересы, о которых мне известно, но об этом не, как говорится, не в эфире, у этого есть свои, скажем так, да, особенности. Но ничего там такого нет, я имею в виду, что секрет Поли Шинеля про то, что газовые там месторождения интересовали ряд акторов, да, допустим, внутрироссийских, да, акторов, которые хотели, соответственно, каким-то образом иметь там свои какие-то, да, это касается и Ливии тоже, да, то есть какой-то свой пай, да, какой-то свой кусок. Вот поэтому, опять-таки, а Турция, вот посмотрите, вот даже вот на примере Сирии, что делала Турция? На севере Сирии она создала лояльное себе, скажем так, да, население, поставила его в определенную зависимость, ну, мы можем сказать, что это помощь была, да, там, мигрантам, там, 4 угу. миллиона приблизительно, создала армию из, значит, из них. И эта армия, тут как раз Идлиб, вот это вот
внутрисирийский анклав, фактически.
Да, то есть они создали внутрисирийский анклав, они поставили туда турецкие государственные организации, то есть там турецкая почта, там, ПТТ, да, и так угу. далее, там турецкие банки, турецкие организации, и никто против Турции, что интересно, на эту тему санкции не вводил, да? Ну, почему не вводил, там можно говорить разное, там кто-то может подумать, а вот там Турция, там, значит, как такой агент Запада, но поверьте мне, то, что все-таки Турция делает в Сирии, это немножко все гораздо интереснее, да, чем... это uh-huh. далеко не всегда согласуется, скажем так, да, дипломатично с западной линией. Поэтому вот, то есть получается, что, грубо говоря, если завтра вдруг решат создавать какое-то конфедеративное государство в Сирии, да, или федеративное, любое другое, вот есть сила политическая, она очень мощная,
сирийская, может оказывать давление.
Которая, вот которая с оружием в руках будет защищать и... Они знают, да, что за ними стоит Турция, это трансграничная история, да, то есть вот, вот она граница.
А Асад прекрасно знает, что есть Россия.
Асад знает, что есть Россия, у которой нету сегодня никаких сил противостоять Турции в Сирии. Я это заявляю. Абсолютно.
Интересно. Никаких.
Ну, так. Ну, понимаете, когда становится известным о том, что Россия выводит, скажем так, контингент. Большую часть своего контингента для того, чтобы он участвовал в чем-то там в Украине, о чем еще можно говорить, да?
Но...
Я как бы, ну...
А в чем заинтересованность? Это... Хорошо, да. По-другому спрошу. А если это вынужденный сосед, как вы говорите, Турция для нас, но в чем, соответственно, сейчас, почему мы нуждаемся в Турции? А это только связано с зерном или с чем-то еще?
Нет, ну сейчас мы с вами понимаем, что... Давайте так, после известных событий, так. Конца зимы 22-го года, так случилось, что... зависимость в том или ином виде, да, мы сейчас об этом тоже можем отдельно поговорить, там, какого рода эта зависимость, да, мы, угу. может быть, примерно это очертили, от Турции она только увеличилась. То есть, да, Россия выступает с более слабых позиций сегодня. Давайте так, ну, конечно, это, может, неблагодарное дело, там, в процентном соотношении, но вот так вот умозрительно мы процентов на 70 сократили свое влияние на Ближнем Востоке и на Турции, соответственно. Объясню, почему. Ну, это же все очень понятные вещи. Грубо говоря, если бы все получилось так, как, наверное, я предполагаю, да, планировалось, да, по...
СВО.
Да. Угу. Значит, вот, по, значит, вот этой истории, то для Турции это было бы, ну, знаете как, это бы на Востоке, вот как раз там, где очень важно демонстрировать тоже свою силу, угу. это было бы вот, да. Или, например, взяли бы, откололи какую-то часть территории Украины, к примеру, да, и там бы вышли люди, которые вдруг бы поддержали. Ну, вот искренне, да, может быть, эти люди какие-то и есть, я же этого, как бы мы сейчас не... Но нам не, России не удалось показать это убедительно, эту картинку вот на
внешний... Ну хорошо,
на
внешний, референдумы будут.
На внешний уровень. Ну, слушайте, пожалуйста, вот когда они будут, где именно, в Херсоне, что ли, или где?
Ну, в Запорожской области, в Херсонской.
Давайте посмотрим, это как, просто вопрос, а что это будет за референдумы в условиях боевых действий? Не знаю, но еще раз говорю, это как бы я к тому, что для Турции, вот турецкая печать это воспринимает...
То есть если бы картинка была иной, то, возможно, да, и Турция бы себя вела иначе.
Во-первых, у России было бы больше оснований чувствовать себя, скажем так, ну, что называется, так вот как-то вот...
По-другому.
Да, то есть получается, что мы бы усилили бы свои позиции.
Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Пожалуйста, YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», наша официальная группа ВКонтакте, смс-ки, телега «Говорит МСК-бот», прямой эфир. Все в вашем распоряжении. Так, разве можно было бы рассчитывать на какой-то другой результат по Украине? Еще до спецоперации было понятно, что людей 8 лет зомбировали, поменяли сознание, неугодных устранили. Неужели не провели социологическую оценку восприятия спецоперации перед ее проведением, говорит Сергей. Вы знаете, сейчас про спецоперацию мы сейчас в дебри уйдем. Здесь, конечно, интересен момент такой взаимоотношения России и Турции через призму СВО на Украине, потому что очевидно совершенно, что это будет влиять на отношения. И важно здесь понимать, какова позиция России. Не потому что турки плохие, мы хорошие или наоборот. Нет, потому что это сложные геополитические отношения. Во многом действительно сейчас завязано все на личный контакт президентов наших государств. Но понятное дело, что как бы политика формируется, наверное, как бы культура отношений держав, она формируется в процессе их взаимодействия друг с другом. И важно понимать, на каком уровне это взаимодействие. То есть, если либо один жестко ведет, а другой ведется, либо, соответственно, это сотрудничество каких-то равноправных партнеров, у которых, да, очень много противоречий исторических и сейчас современных, но при этом мы понимаем примерно, как будем вести себя. Потому что вот история даже с байрактарами вроде бы, да? Турция поставляет байрактары. А мы, в общем-то, как-то жестко особенно на эту тему не высказывались, но потому что, наверное, еще Турция особенно санкций никаких не вводит. Как вы уже говорили, у турок есть своя логика, они не хотят идти в фарватере внешней политики европейцев и американцев, и поэтому они, в общем-то, тему, что называется, забалтывают. Ну, у нас свои интересы, мы по-своему работаем и прочее.
Они хотят сами определить для себя... Когда они с Россией будут дружить, условно, хотя я не люблю эти категории, очень не люблю, они даже далеки от политики, но это я для понимания, да, для восприятия, значит, и они хотят сами определять, не чтобы им кто-то указывал, грубо говоря, да, вот, но это еще раз, я просто хочу отметить, что да, это не значит, далеко не значит, что если какие-то санкции не вводились со стороны Турции, то она как бы... ведет, скажем так, ту линию, которая будет вот на равноправных, да, сейчас с Россией. Почему? Потому что, смотрите, одна из причин очевидных, почему Турция, например, не присоединяется к санкциям, помимо всего прочего, да. Напомню, что в 2018 году, когда Трамп ввел так называемые алюминиевые санкции против Турции, это вот на фоне, соответственно, этой истории там, да, с Брансоном там и так далее. Потом была история с... Это пастор Брансон, этот вот американец, который пытался проводить, значит, соответственно, вот какую-то всякую разную там, не знаю, пропаганду, не пропаганду на территории Турции. Туркам это не понравилось, они его арестовали, да, они его арестовали. Американцам это не понравилось, да, но и Трамп вот взял и решил ввести санкции. Вот, то есть там был такой рост антиамериканских настроений потом на фоне вот этого всего, да, этих санкций. То есть Турция, да, давайте так скажем, обиделась на то, что Запад вводит санкции, поэтому она понимает, что если она поддержит санкции в отношении, но, в отношении России, то она, ну еще раз, мы видим, да, вот причина, следственная связь. Не потому, что она уважает Россию, не потому, что она ее опасается, не потому, что что-то там еще.
А потому что свои интересы.
Все, больше ничего. Но это еще раз, я не говорю, что это там как-то негативно, по-моему, любое нормальное, ну в целом, государство плюс-минус, оно, конечно же, действует. А в чьих еще интересах они должны действовать?
Конечно, ну как они говорят, они действуют в интересах Британии. Вам скажут.
Я знаю людей, которые это говорят конкретно, скажем так, да, знаю людей, скажем так, да, которые произносят это и в этом эфире, и так далее. Я отношусь к этому, ну, с некоторой долей, как вам сказать, отчасти иронии, да, отчасти скепсиса, и я бы не увлекался всей этой вот историей с влиянием Британии. Скорее, знаете, тут что? Британия увидела Турцию как серьезного игрока, вот что здесь было, да, на самом деле. И да, действительно, отношения британско-турецкие, они особенные. Но это не значит, что Турция идет, вы знаете, вот как говорится, находится в кармане у Британии. Это просто Британия умеет очень здорово использовать тоже, ну как здорово, для себя, да.
Ну использовать, и личные контакты.
Да, разные противоречия сильных игроков умеет, это еще раз, это к плюсу Британии, потому что получается, что стратегически она учла, кто в регионе, да, кто интересен ей в регионе. Вот это об этом.
Ну, хорошо, а вот да. Попробую вам немножечко оппонировать. Прошу. В части того, как ведут себя ближневосточные государства, там и Турция в частности. Может быть, отсутствие вот этой однобокой позиции ближневосточных государств Турецкой Республики в части реакции на российскую операцию на Украине и отсутствие вот этого действия в фарватере европейцев и, соответственно, американцев обусловлено тем, что Москва все-таки прикладывала силы к реставрации отношений со странами этого региона. Реставрация не в плане «давайте теперь дружить», я тоже не люблю этот термин «дружба», вот, государств, но в плане другом, то есть выстраивала все-таки отношения там, ну, последние, не знаю, 10 лет, 15, ближневосточными государствами, с Турцией,
то есть
и так далее.
Именно поэтому Британия, я правильно понял ваше...
Нет, не поэтому Британия, да. А поэтому Турция не вводят санкции, поэтому саудиты те же самые тоже этим не занимаются.
Ну, понятно, да, то есть как бы тут мы, скажем, идем то, безусловно, Россия осуществляла некоторые попытки по балансированию, скажем так, да, вот своей международной линии. Но делала она это, увы и ах, во-первых, не системно. Такое впечатление, что абсолютно без всякой стратегической линии. Вот вы знаете, мне очень было бы интересно вот так, как бы, да, вот такое вот, праздное любопытство взглянуть на все те документы, которые в отношении Турции за последние 30 лет, например, скажем так, рассматривались, да, ну, хотя бы службой внешней разведки. Вот как они себе видели вообще работу в Турции? Это очень интересно, правда, очень. Ну,
мне
потому что я вижу результаты. Вот, видите, как, не будем претендовать, да, на гостайну, но мы видим результаты, да, и вот эти результаты, они, конечно, да, то есть...
Вызывают вопросы.
Да, дело в том, что, опять, почему на сегодняшний момент Турция, скажем так, да, вот в гуманитарном отношении, да, или там в отношении мягкой силы, да, как угодно, да, что мягкая сила, это на самом деле, это не только гуманитарка, это много еще чего, но тем не менее, да, почему она, вот, скажем так, движется вперед, да, а вот России с этим довольно сложно. Еще с 80-х годов в Турции, то есть еще до Эрдогана, внимание, да, то есть у нас все время есть представление, что вот есть лидер, который там что-то ведет, и вот как только он уходит, приходит какой-то...
Другой полностью меняет.
Это вот у нас любимая российская тема, называется «Новая метла». Она очень негативная для государства, очень. Так вот они давным-давно до Эрдогана решили, что они будут, условно говоря, работать с республиками Центральной Азии, которые вышли из состава Советского
Союза.
Да, до этого они работали тайно, естественно, когда все это было в составе, а потом уже, да, и работать было, конечно, для них сложно, а позднее уже вот все очень даже хорошо, они признали их и так далее, и так далее. То есть, условно, если бы Россия, ну, скажем...
Не потеряла влияние в этих республиках?
Да, и определилась бы, начиная с 91 года, вот что является приоритетом, то есть вот сейчас мы видим, да, на сегодняшний день, что вроде как, это нам так кажется, да, что есть интерес к постсоветскому пространству у России, да, то есть там Казахстан, Белоруссия, да, своеобразный такой вот интерес, значит, к Украине, да, особенный какой-то такой вот интерес. Ну что же, Беларусь, по-моему, я уже обозначил.
Ну и все остальные,
есть,
да.
Да, понимаете, какая вещь? Дело в том, что опять многие специалисты именно вот по Казахстану, по Беларуси, да, и вот, собственно, по всем этим обозначенным государствам, они выли, вот все 90-е годы особенно, да, ну и потом нулевые, да, в общем-то, и продолжают, что вот в час по чайной ложке, да, что кадровых, как бы, ресурсов толком нету.
Ну, как говорят, Россия сама себя собирала, да. Поэтому было не до постсоветских республик.
Ну, слушайте, я понимаю, да, но допустим, в нулевые, то есть говорить о том, что не было денег, или сказать, что у России денег меньше.
Дело не в деньгах, дело в целеполагании.
Я понимаю, но я же говорю не то, что есть на самом деле, я говорю о том, что говорили они. Ну, понимаю. Вот те, кто оправдывались за этот провал, мягко говоря, да, они за провал вообще международной линии в целом, да, российской, они же говорили о том, что, опять, это любимая история, денег нет. Ну, да. Ну, товарищи, я извиняюсь за мавитон, ну, распилите там несколько дворцов своих, может быть, хватит.
Но, а может, нет? Но нет, вопрос это я так, да, как бы, это целеполагание этом, да. У Турции есть...
Целеполагание.
И для России это вызов, скорее всего.
Это целеполагание, да, у России были все возможности для того, чтобы все эти годы, не сейчас, как мы с вами уже сказали, да, хватай мешки, вокзал отходит, мы вдруг, значит, до этого целовались с Западом в десна, да, и так далее, и вдруг мы уходим, а целенаправленно, постепенно, да, планирование, ну, то есть во всех сферах это все должно было как-то работать. Даже давайте, хорошо, ну бог с ним, там, 90-е годы, там, допустим, там, период ельцинский. Ну вот возьмем там начало нулевых. Было же много достаточно еще, кстати, к тому моменту не потерянных даже советских кадров. Но я знаю судьбу многих этих людей, которые пытались что-то предлагать, которые пытались что-то делать даже просто, вот знаете, а многие вообще там по энтузиазму и так далее. Никогда, к сожалению... Поддержкой эти люди.
Хорошо, если для нас сейчас, для Российской Федерации и для постсоветского пространства того же самого Казахстана, где у нас тоже, естественно, есть свои интересы и так далее, активность мягкой силы, так называемой турецкой, представляет опасность и тревогу? Что мы с этим можем сделать?
Не большую, чем влияние любого государства.
Иного.
Маломальски крепкого, скажем так, да, вот в этом отношении. Ну, а Китай? Что не представляет, разве, допустим, об этом многие, кстати, говорили, да, про то, что вот эта вот попытка целоваться в десна с Китаем, она, конечно, очень интересная, да, в ней много всякой разной компанейщины. Надо, правда, изучить для начала хотя бы ради интереса то, как в Китае относятся, например, к России, или, например, разобраться в том, а насколько китайская промышленность может существовать автономно без Запада. Да?
Ну, об этом говорю не я, понимаю,
говорите, об этом говорят китаисты, люди, которые вот серьезно вот в это вот вгрызаются. Китаисты – это люди, то есть нельзя быть чуть-чуть китаистом, да, там, если человек этим занимается, да, но на самом деле любым специалистом нельзя быть чуть-чуть, если ты специалист, по большому счету. Ну, вот они обращают внимание на то, что, да, вот как бы, это еще раз, это не то, что там Китай хочет оккупировать там Приморский, да не в этом дело, не в этом.
Про интересы речь.
Конечно, сейчас, то есть, условно говоря, когда люди, которые живут при границе, областях наши россияне, наши граждане, вдруг решают, что они хотят работать не здесь, а в Японии, в Корее или в Китае, вот это проблема, вот это беда. Вот тут вот никакой мягкой силы, вот при таких условиях, да, ну, какая эффективность может быть у такой мягкой силы? Если у тебя свои граждане, как бы, они бегут. Ну, то есть это же это такие элементарные, довольно понятные вещи. Еще раз, я не говорю, что Турция – это рай земной, откуда там турки тоже многие хотят там попасть в Германию, еще куда-то, где уровень жизни там выше, там, но только разница в том, что Турция очень давно, еще 60-х годов, отправляла туда своих гастарбайтеров, скажем так, да, и у них есть родственные связи, то есть у них с Германией особые контакты, это уже очень давно, да. Вот, то есть, ну, как бы с этой точки зрения получается, что грамотное, да, как вы верно упомянули, и целеполагание, и умение обращаться со своими, не побоюсь этого слова, ресурсами.
7373948, вот телефон прямого эфира. Вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Юрий, наденьте наушники. Здравствуйте, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Юрий, Виктор Михайлович.
Да, привет. Виктор Михайлович, пожалуйста.
У меня два коротеньких вопроса.
Да.
Можно?
Пожалуйста.
Первое. При заключении соглашения по поводу зерна, две первые скрипки играли Россия и Турция. Какая из них оказалась первая, какая вторая? И второй вопрос. Значит, достижения Эрдогана на внешней политике неоспоримы. Хватит ли у него... этого ресурса для того, чтобы выиграть очередные выборы на фоне сложностей во внутренней политике.
Понятно, спасибо.
Начнем с
зерна.
Кто какую скрипку играл? И со скрипки. Вот есть ведущий, да, а есть ведомый. Но давайте посмотрим, да, на то, кто что, в общем, для себя вынес и выиграл. Мы вначале, да, уже говорили о том, что Турция смогла подтвердить свое такое гласное и негласное, да, части лидерства в регионе. То есть она смогла показать, что она, в отличие от Запада, эффективна. Она смогла это показать не только самому Западу, России, Украине, она смогла показать это на Восток или Востоку. Она скажем так, добилась того, что теперь не, скажем так, сложнее будет Турции навязывать какую-то западную антироссийскую игру, то есть она оставила за собой инициативу, это очень важный момент. Она продолжает свою проактивную и активную линию, она будет, скажем так, по итогам этих договоренностей, да, ну, уже, да, она уже останется, да, исторически, как та страна, которая смогла, ну, в общем, ну, понимаете, да, медиатор, он же, получается, должен быть на голову мудрее, чем те, кому он помогает, по идее. Ну, так вот обычно бывает, правильно?
Потому,
ну,
потому что, если, что там свои преференции.
Если люди, да, не могут, если стороны не могут договориться, в данном случае Москва и Киев, получается, что нашелся кто-то третий, он что, получается, умнее? Ну, то есть,
нет,
это вопрос.
Почему он
это,
выступает?
Да, но это вопрос. То есть, все равно получается, что, а почему стороны не смогли, например, договориться?
Ну, это тоже, да? Подожди, то есть, но это то же самое, да, как, значит, с Минскими соглашениями. Вроде бы все были умные, но одна страна не смогла убедить другую сторону.
Безусловно.
Сколько третий, да, и вот четыре главы было, четыре.
Смотри, в чем разница, в чем что здесь интересно?
Да.
Ведь здесь получается, что просто близость историческая России и Украины, она такова, да, и это, кстати, даже соотносится вполне себе с нашей официальной, да, линией, она настолько велика, что, скажем так, что невозможность договориться друг с другом, вот, и приглашение Турции, просто даже исторически, понимаете, то есть, условно говоря, часть сегодняшней России и Украины, значительная часть, она когда-то входила в состав Османской империи. И что получается, что потом образовалось государство, в которое входило там Малороссия, потом стала Украина.
Но это вы что-то как-то усложняете.
Нет, почему же? Это исторически очень все прослеживается. Получается, что два православных народа, два славянских народа не могут между собой найти общий язык. Им для этого нужно пригласить Турцию. Турция будет пользоваться, конечно же, всем этим. Я к тому, что это, может быть, я, да, далеко зашел, да, там, с исторической точки зрения, но получается, что это даже в каком-то смысле исторический реванш. Потому что, опять-таки, еще раз, да, мы вспоминаем там, то, что часть, скажем так, восточной Украины, да, вообще практически вся, да, она входила, в общем, или, ну, давайте так, не
я
вся,
я не думаю,
но,
что Эрдоган рассуждает, да, историческими категориями, я думаю, что он исключительно...
Это останется, понимаете, это все равно, скажем так, они так это воспринимают, они это так видят, что им удалось вот в этом регионе Черного моря выступить, вот,
себя, да,
да, проявить себя так, там, где вот никто больше этого не смог. Поэтому это вот ответ на первый
вопрос,
да. То есть экономику сейчас пока оставим, да, потому,
да,
что
политика.
Вот
это, да, да. Еще такой момент. Финляндия, Швеция. Да. И блокировка, получается, вхождения или препятствие для вхождения этих стран сейчас в Североатлантический альянс. Турции удастся выторговать для себя условия? Турции принципиально выторговать, чтобы отказались от своих базовых гуманистических принципов, и тогда Турция разблокирует им вход в альянс или что там?
Так ведь они же летом, да...
Процесс идет, их же еще не приняли.
Их не приняли, да, но тем не менее уже было заявление... Это процедура, да, это же не то, что вот так, да, вдруг... Ну, Турция оставила, да, безусловно, за собой открытую, скажем так, дверь, что, как бы, условно цитирую их, да, что если вы сделаете не так, как мы хотим, да, или не вполне так, как мы хотим, то мы, безусловно...
Будет.
Да, что... Но все это выглядело так, да, по крайней мере, в турецкой прессе, так, что Турции уже удалось... Ну, в общем-то, Запад заставить, давайте так, не Запад, давайте скажем, Финляндия, Швеция, более вот так вот,
точечно.
Более, да, точечно, пойти, ну, на определенные, ну, давайте скажем, да, упростим, на уступки, да, то есть получается, что, более того, не так давно, буквально несколько недель назад, представители Швеции тоже заявили, сейчас точно не скажу, кто именно, вот, но будут и экстрадировать кого-то, по-моему, в Турцию и так далее. То есть они уже, в общем-то, предпринимают ряд шагов. Сейчас другое дело, искренне, неискренне. Турции не нужна их искренность, на самом деле. Турции нужна просто вот эта вот декларативная их, скажем так, сдача позиций. Ну, не сдача позиций, но, скажем так, декларативное признание.
Согласие,
признание, авторитет. Все. Турция уже получила, что она хотела. С ней уже начали разговаривать. То есть, как бы, ее роль в НАТО, она... особенная, она не та, что других членов альянса. И, ну, в общем,
вторая
Турция...
армия фактически.
И вторая армия, ну даже если без этого, я имею в виду, что вторая армия, но этот тот член, которому нельзя вот так вот сказать, вот прицикнуть, сказать, вот нет, вы знаете, что вот у нас тут свое понимание в Европе, да, там или где-нибудь еще, как это должно быть, там дисциплина какая-то, поэтому вы давайте там, значит, отдохните, да, понятно, там с вашим пониманием, что и было раньше, кстати говоря, вот тут Турция, получается, вот в этом плане она, конечно, очень здорово, значит, сыграла. И по поводу второго, наверное, да, если, так сказать, вопроса по поводу, хватит ли у Эрдогана, да. Вот это вот то, о чем мы, в общем, уже говорили, это очень сложный момент, потому что Турция, в общем, страна такая... Ну, давайте скажем, если я скажу, что Турция демократическая страна, может быть, это не будет до конца верно. Но вообще, о ком можно сказать? Вот
полуавторитарная,
полный...
хорошо,
да.
Давайте.
Но полуавторитарная, где горизонтальные связи и где народ играет огромную роль. То есть там, например, испугаются подтасовывать выборы, потому что люди реально выйдут на улицы, они ничего не испугаются. Они уже не испугались в 15-м году, когда защищали, в 16-м, прошу прощения, Эрдогана летом. То есть когда-то вот была попытка переворота, они вышли там против танков и так далее. Да, там, конечно, можно разное можно об этом рассказать, об этой истории, но тем не менее, внешне это, по крайней мере, выглядело так. И турки, правда, то есть им не нужно, еще раз, им не нужна никакая организующая, ну, скажем так, какая-то сила для того, чтобы себя политически как-то проявить, даже там какая-то партия. Поэтому
с другой стороны, если что, Эрдоган и тогда говорил, что это все заговор гюленистов, и поэтому...
Он говорил, да, но вот что касается оппозиции, вот опять-таки, да, вот в 19-м году были местные выборы в Турции, которая проиграла с треском, да, правящая партия, когда Стамбул и Анкара, Анталия, Измир, Дайрия, других городов были заняты, скажем так, да, представителями оппозиции, да, той, которая будет противостоять ему очень скоро. Это, конечно, было очень серьезно, поэтому вот отвечая на ваш вопрос, я считаю, что, знаете, здесь 50 на 50. Но, как я уже сказал, я уверен, что оппозиция даже по итогам победы Эрдогана... То есть, посмотрите, в чем сложность?
Сейчас, у нас 10 секунд.
Я хотел сказать, что Турция, несмотря на то, что она президентская республика, теперь она все равно не может никак избавиться от своих парламентских, скажем так, вот, традиций, да, поэтому придется им выбирать какой-то комбинированный вариант. Я думаю, они договорятся.
И турецкая Густаве только что сообщила, что Эрдоган планирует отправиться в Сочи 5 августа. Вот тоже как. Интересно. Вот обсудим. Как. Юрий Мавашев был с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Провиант», новости. Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Юрий Валерий, встретимся.